Милиционер взял Ивана под руку и повел из избы. На улице остановились, закурили. Но не паразит ли все, изумлялся Иван. И на меня же попер. Да брось ты его. Нет, отметелить я его должен. Ну и заработаешь из-за дерьма. Куда ты меня? Пойдем, переночуешь у нас, остынешь. А то себе хуже сделаешь, не связывайся. Нет, это же... Что же это за человек? Нельзя, Иван, нельзя. Кулаками ничего не докажешь. Пошли по улице по направлению к сельской Кутузке. Там-то не мог? Спросил вдруг милиционер. Не догнал, с досадой сказал Иван. Не мог догнать. Ну вот, теперь все. Теперь нельзя. Коня жалко. Да, замолчали. Долго шли молча. Слушай, отпусти ты меня. Иван остановился. Ну чего я в воскресенье там буду? Не трону я его. Да нет, пойдем. Пойдем, а то потом не оберешься. Тебя жалеючи говорю. Пойдем, в шахматишки сыграем. Играешь в шахматы? Иван сплюнул на снег окурок и полез в карман за другой папироской. Играю. Комментарий. Рассказ написан в 1966 году на Алтае. Впервые опубликован в журнале «Новый мир». 1967 год, номер 1. Затем в книге «Библиотека современной молодежной прозы и поэзии», том 3, Москва, 1967 год, в сборниках Шукшина «Там, вдали», 1968, «Земляки», 1970, «Беседы при ясной луне», 1974, «Избранных произведениях», 1975, впоследствии около 10 изданий. Горе. Бывает летом пора. Полынь пахнет так, что сдуреть можно. Особенно почему-то ночами. Луна светит тихо, неспокойно на душе, томительно. И думается в такие огромные, светлые, ядовитые ночи вольно, дерзко, сладко. Это даже... Не думается, что-то другое, чудится, ждется, что ли. Притаишься где-нибудь на задах огородов, в лопухах, сердце замирает от необъяснимой тайной радости. Жалко, мало у нас в жизни таких ночей. Они помнятся. Одна такая ночь запомнилась на всю жизнь. Было мне лет 12. Сидел я в огороде, обхватив руками колени, упорно до слез смотрел на луну. Вдруг услышал, кто-то невдалеке тихо плачет. Я оглянулся и увидел старика Нечая, соседа нашего. Это он шел маленький, худой, в длинной холщовой рубахе. Плакал и что-то бормотал неразборчиво. У дедушки Нечаева 3 дня назад умерла жена, тихая, безответная старушка. Жили они вдвоем, дети разъехались. Старушка Нечаева, бабка Нечаиха, жила незаметно и умерла незаметно. Узнали поутру, Нечаиха-то, гляди-ка, сердешная. Вырыли могилку, опустили бабку Нечаиху, зарыли, и все. Я забыл сейчас, как она выглядела. Ходила по ограде, созывала кур, цып-цып-цып, ни с кем не ругалась, не заполошничала по деревне. Была и нету. ушла. Узнал я в ту светлую, хорошую ночь, как тяжко бывает одинокому человеку. Даже когда так прекрасно вокруг, и такая теплая родная земля, и совсем не страшно на ней, я притаился. Длинная, ниже колен, рубаха старика ослепительно белела под луной. Он шел медленно, вытирал широким рукавом глаза. Мне его было хорошо видно. Он сел неподалеку. Я прислушался. Ничего. Сейчас маленько уймусь, мирно побеседуем, тихо говорил старик, и все не мог унять слезы. Третий день маюсь. Не знаю, куда себя деть. Руки опустились. Хоть что делай. Вот как. Помаленьку он успокоился. Шибко горько, Парасковья. По что напоследок-то ничего не сказала? Обиду, что ли, затаила какую? Сказала бы, и то легче. А то думай теперь. Ох, ох, помолчал. Ну, обмыли тебя, нарядили. Все, как у добрых людей. Ком Сергей гроб сколотил. Поплакали. Народу, правда, не шибко много было. Котью варили. А положили тебя с краешку. Возле Дадовны. Место хорошее, сухое. Я и себе там приглядел. Не знаю вот, что теперь одному-то делать. Может уж заколотить избенку, да и к Сергею уехать. Опасно. Он сам ничего бы. Да бабенка-то у него, сама знаешь. И сказать не скажет, а кусок в горле застрянет. Вот беда-то. Чего посоветуешь? Молчание. Я струсил. Я ждал, вот-вот заговорит бабка Нечаиха своим ласковым терпеливым голосом. Вот гадаю, продолжал дед Нечай, куда приткнуться? Прям хочешь петлю накидывай. А это вчерашней ночью вздремнул маленько, вижу, ты вроде идешь по ограде, яички в сити несешь. Я пригляделся, а это не яички, а цыплята живые, маленькие еще. И ты вроде начала их по одному есть. Ешь да еще прихваливаешь. Страсть Господня. Проснулся? Хотел тебя разбудить, а забыл, что тебя нету. Просковьюшка, язви тебя в душу. Дед Нечай опять заплакал громко, завыл как-то, застонал протяжно, и ушла. А не подумала, куда я теперь. Хошь бы сказала, я бы доктора из города привез. Вылечиваются люди, а то ни слова, ни полслова вытянулось. Так и я сумею. Нечай высморкался. Вытер слезы, вздохнул. Тяжело там, Парасковьюшка. Охота, поди сюда. Снишься-то. Снись хоть почаще. Только нормально. А то цыпляты какие-то, черти чего. А тут Нечай заговорил шепотом. Я половину не расслышал. Грешным делом хотел уж. А чего? Бывает, закапывают, я слыхал. Закопали бабу в Краюшкино. Стонала, выкопали. Она живая. Эти две ночи ходил, слушал. Вроде тихо. А то уж хотел. Сон, говорят, наваливается какой-то страшенный. А все думают, что помер человек, а он не помер, а сонный. Тут мне совсем жутко стало. Я ползком, да из огорода прибежал к деду своему, рассказал все. Дед оделся, и мы пошли с ним на зады. Он сам с собой или вроде бы с ей разговаривает, расспрашивал дед. С ей. Советуется, как теперь быть? Тронется еще козел старый. Правда пойдет, выкопает. Может, пьяный? Нет, он пьяный поет и про Бога рассказывает, я знал это. Нечай, заслышав наши шаги, замолчал. Кто тут? Строго спросил дед. Нечай долго не отвечал. Кто здесь, я спрашиваю? А чего тебе? Ты, Нечай? Ну? Мы подошли. Дедушка Нечай сидел, по-татарски скрестив ноги, смотрел снизу на нас, был очень недоволен. А еще? Кто тут был? Иди. Тут. Я слышал, ты с кем-то разговаривал. Не твое дело. Я вот сейчас возьму палку хорошую и погоню домой, чтоб бежал и не оглядывался. Старый человек, а с ума сходишь, не стыдно? Я говорю с ей и никому не мешаю. С кем говоришь? Нету ее, не с кем говорить. Помер человек в земле. Она разговаривает со мной. Я слышу, упрямился Нечай. И нечего нам мешать. Ходят тут, подслушивают. Ну-ка, пошли. Дед легко поднял Нечая из земли. Пойдем ко мне. У меня бутылка самогонки есть. Сейчас выпьем. Полегчает. Дедушка Нечай не противился. Тяжело, кум. Силов нет. Он шел впереди, спотыкался и все вытирал рукавом слезы. Я смотрел сзади на него, маленького, убитого горем, и тоже плакал, не слышно, чтоб дед подзатыльника не дал. Жалко было Нечая. А кому легко? Успокаивал дед. Кому же легко родного человека в землю зарывать? Да если бы все ложились ими рядом от горя, что было бы? Мне уж теперь сколько раз надо бы ложиться? Терпи. Скрепись и терпи. Жалко. Конечно, жалко. Кто говорит? Но ведь ничем теперь не поможешь. Изведешься и все, и сам ноги протянешь. Вроде соображаю, а запеклось вот здесь все, ничем не размочишь. Уж пробовал, пил, не берет. Возьмет. Серега-то, че ж не приехал? Ну, тем вроде далеко, а этот? В командировку уехал. Ох, тяжело, кум. Сроду не думал. Мы всегда так. Живет человек, вроде так и надо. А помрет, жалко. Но с ума от горя сходить, это тоже дурость. Не было для меня в эту минуту ни ясной тихой ночи, ни мыслей никаких. И радость непонятная, светлая, умерла. Горе маленького старика заслонило прекрасный мир. Только помню, все так же резко, горько пахло полынью. Дед оставил Нечая у нас, они легли рядом на полу, накрылись тулупом. Я тебе одну историю расскажу, негромко стал рассказывать мой дед. Ты вот не воевал, не знаешь, как там было. Там, брат, похуже дела были. Вот какая история. Я санитаром служил, раненых в тыл отвозили. Едем раз. А Студебекер наш битком набитый. Стонают, просят потише. А шофер Миколай Игренев, годок мне, и так уж старается поровнее ехать. Медлить шибко тоже нельзя. Отступаем, ну, подъезжаем к одному развилку. Впереди легковуха. Офицер машет, стой, мол. А у нас приказ строго-настрого не останавливаться, хоть сам черт с рогами останавливай. Оно правильно. Там сколько еще их, сердешных, лежат, ждут. Да хоть бы и наступали, а то отступаем. Ну, проехали. Легковуха обгоняет нас, офицер поперек дороги с наганом. Делать нечего, остановились. Оказалось, офицер у них тяжело раненый, а им надо в другую сторону. Но мы с тем офицером, который наганом-то махал, кое-как втиснули в кузов раненого. Миколай в кабинке сидел. С ним там тоже капитан был, совсем тоже плохой, по честь лежал. Миколай-то одной рукой придерживал его, другой рулил. Ну, уместились кое-как. А тот, какого подсадили-то, чесует бедный. Я голову его на коленки к себе взял, а она вся в крови, все позасохло. Подумал, что тогда не довезем. А парень молодой, лейтенант, только бриться, наверное, начал. Доехали до госпиталя, стали снимать раненых. Дед крякнул, помолчал, закурил. Миколай тоже стал помогать. Подал я ему лейтенанта-то. Все, говорю, кончился. А Миколай посмотрел на лейтенанта, в лицо-то. Эх, опять молчание. Долго молчали. Неужто сын? Тихо спросил дед Нечай. Сын. Ох ты, Господи! Мой дед швыркнул носом, затянулся вчистую раз пять подряд. А потом-то что? Схоронили. Командир Миколаю отпуск на неделю домой дал. Ездил, а жене не сказал, что сына схоронил. Документы до ордена спрятал. Пожил неделю и уехал. По что не сказал-то? Скажи, так хоть какая-то надежа есть. Без вести и без вести. А так совсем не мог сказать. Сколько раз, говорит, хотел, и не мог. Господи, Господи, опять вздохнул дед Нечай. Сам-то хоть живой остался? Миколай? Не знаю, нас раскидало потом по разным местам. Вот какая история. Сына? Легко сказать. Да молодого такого. Старики замолчали. В окна все лился и лился мертвый торжественный свет луны. Сияет. Радость ли, горе ли тут? Сияет. Комментарий. Рассказ написан в 1966 году, впервые опубликован в журнале «Москва», 1967 год, номер 3. Включен в сборники «Там вдали», 1968 год, «Беседы при ясной луне», 1974 год, «Брат мой», 1975, и «Избранные произведения», 1975 год. Впоследствии около 10 изданий. Случай в ресторане. В большом ресторане города Н сидел маленький старичок с голой опрятной головкой, чистенькой, тихой, выглаженной. Сидел и задумчиво смотрел в окно. Ждал, когда принесут ужин. «Свободно, батя!» — спросил его сзади могучий голос. Старичок вздрогнул, поднял голову. «Пожалуйста, садитесь». Сел огромный молодой человек в огромном коверкотовом костюме, на пиджаке которого отчаянно блестели новенькие черные пуговицы. Старичок уставился в глаза парню. Почему-то в них приятно смотреть. Они какие-то ужасно доверчивые. «Что, батя?» — спросил детина. «Врежем?» Старичок вежливо улыбнулся. «Я, знаете, не пью».
«Чего так? Годы. Мое дело к вечеру, сынок».
Подошла официантка и тоже засмотрелась на парня.
«Бутылочку столичной и чего-нибудь закусить», — распорядился молодой человек. «Шашлыки есть?»
«Водки только 100 грамм». Детин не понял, как это?
«Положено только 100 грамм».
«Вы что? Что?
Мне больше надо!»
Старичок, глядя на парня, не вытерпел, засмеялся тихонько. «Знаете, — сказал он официантке, — мне ведь тоже положено 100 граммов. Так принесите ему 200».
«Не положено. Шашлык. Что еще?»
Детина беспомощно посмотрел на старичка. «Что это? Она шутит, что ли?» Старичок посерьезнел, обратился к официантке. «Вы ведь знаете, правил без исключения не бывает.
Видите, какой он? Ну что ему 100 граммов?
«Нельзя», — спокойно сказала официантка и опять с удовольствием весело посмотрела на парня. «Что еще?» Тот понял ее веселый взгляд по-своему. «Ну, хоть 300, красавица!» — попросил он. «Ну?» — и кокетливо шевельнул могучим плечом. «Нельзя. Что еще?» Детина обиделся.
100 бутылок лимонада!»
Официантка захлопнула блокнотик. «Подумаете, потом позовете». И отошла от стола.
«Выпил, называется!» Горько сказал детина, глядя вслед ей. «Бюрократизм, он, знаете, разъедает не только учреждения», — сочувственно заговорил старичок. «Вот здесь он постучал маленьким белым пальчиком по белой скатерти. Здесь он проявляется в наиболее уродливой форме. Если вас не принял какой-то начальник, вы еще можете подумать, что он занят».
«Что же все-таки делать-то?» — спросил детина.
«Возьмите коньяк».
«Коньяк без нормы».
«Да? Да».
Парень поманил официантку. Та подошла. «Я передумал», — сказал он. «Дайте бутылку коньяка и 2. Батя, шашлык будешь?» Старичок качнул головой. «Я уже заказал себе 2 шашлыка, 2 салата каких-нибудь и курицу в табаке».
«Табака», —
поправила официантка, записывая.
«Я знаю», — сказал детина, — «я же шучу».
«Все?»
«Да».
Официантка ушла. Детина укоризненно покачал головой. «На самом деле, бюрократы, ведь коньяк-то крепче. Они что, не знают, что ли?»
«Коньяк дороже. В этом все дело», — пояснил старичок. «Вы, очевидно, приезжий».
«Ну, за запчастями приехал. Сегодня получил, надо же выпить».
«В Сибири?»
«С Урала».
«Похоже», — старичок улыбнулся. «Когда-то бывал в Сибири, видел».
«Где?»
«Во Владивостоке».
«А, не доводилось там бывать».
Тут заиграла музыка. Детина посмотрел на оркестрантов. К микрофону подошла девушка, обтянутая сверкающим платьем, улыбнулась в зал. Детина спокойно отвернулся, ему такие не нравились. Девушка запела. да таким неожиданно низким, густым голосом, что детина снова посмотрел на нее. Девушка пела про хорошего, невстреченного еще. Удивительно пела, как будто рассказывала. А получалось, пела. И в такт музыки качала бедрами. Детина засмотрелся на нее. Наплывали тягучие запахи кухни, гомон ресторанный покрывали музыка и песня девушки. Уютно и хорошо стало в большом зале с фикусами. Парню все больше и больше нравилась девушка. Он посмотрел на старичка. Тот сидел спиной к оркестру, вобрал голову в плечи и смотрел угасшими глазами в стол. Рот приоткрыт, нижняя губа отвисла. «Пришла», — тихо сказал он, когда почувствовал на себе взгляд парня. И усмехнулся, точно оправдывался, что на него так сильно действует песня. А девушка все пела, улыбалась. В улыбке ее сквозило что-то не совсем хорошее. И все-таки она была красивая и очень смелая. Детина обхватил голову громадными лапами и смотрел на нее. «От зараза!» — сказал он, когда девушка кончила петь. «А? У меня не такая уж большая пенсия», — доверчиво заговорил старичок. «И я ее, знаете, всю просаживаю в этом ресторане. Слушаю, как она поет. Вам тоже нравится?»
«Да».
«И обратите внимание, она же совсем еще ребенок. Хоть накрашена, хоть, знаете, этакой синевца под глазами и улыбаться научилась, а все равно ребенок. Меня иной раз слеза прошибает.
Она еще петь будет
до без четверти 11. Принесли коньяк, шашлык, салаты. Старичку принесли рисовую кашу.
«Выпьешь, бать?» — предложил парень.
Старичок посмотрел на бутылку, подумал, махнул рукой и сказал: «Наливайте. Граммов 25». Детина улыбнулся, налил в синюю рюмку половину, себе набухал в фужер и сразу, не раздумывая, выпил. «Боже мой!» — воскликнул старичок.
«Что?
Здорово вы! Между прочим, я его не уважаю. Вонючий! Завидую я вам. Вы кто по профессии?
Бригадир, лесоруб.
Завидую вам, черт возьми. Прилетаете сюда, как горлы, из какой-то большой жизни. И вам тесно здесь, тесно, я чувствую».
Детина ел шашлык, слушал. «Пей, батя».
Старичок выпил, крякнул и заторопился закусывать. «Давно не пил. Года 3.
«Вы что, одинокой, что ли?»
«Одинокой», — старичок кивнул головой. «Плохо». «Ничего. Я как-то не думаю об этом. Мне вот она...» — кивнул он в сторону оркестра, где только что пела девушка. — «Дочерью, знаете, кажется. Люблю ее, как дочь. И ужасно боюсь за ее судьбу».
«Она знает тебя?»
«Нет. Откуда?»
«Хорошо поет. Я не люблю, когда визжат».
«Да-да».
Детина отклонился от стола, гулко стукнул ладонью себя в грудь, шумно вздохнул. «Добрый шашлычишка,
вы какие-то хозяева жизни. Я не умел так», — грустно сказал старичок.
Оркестранты опять взялись за инструменты. Опять вышла девушка, поправила микрофон. Детина закурил.
«Пришла», — показал он глазами на нее.
Старичок обернулся, мельком глянул на девушку.
«Я не вижу. А в очках смотреть как-то не могу, не люблю. Редко смотрю. Девушка запела. Песенка была о том, как она влюбилась в молчаливого парня, мучилась с ним, но любила. Детина слушал, задумчиво улыбался. Старичок опять ушел в себя, опять потух его взор и отвисла губа. Девушка шутила, рассказывала, как она любила такого вот идиота, который умел произносить только «ага» и «ого». Хорошая песенка, озорная. Казалось, девушка про себя рассказывает, так просто у нее получалось. И от того, что она рассказывала это всем, не боялась, казалось, она такой родной, милой. Детина ощутил в груди странную горячую радость. Жизнь со всеми своими заботами и делами отодвинулась далеко-далеко. Остались только звуки ее, песня. Можно было шагать в пустоте, делая огромные шаги, так легко сделалось. «Давай еще, батя!» Парень налил старичку и себе. Старичок покорно выпил, закрутил головой и сказал: «Это что же такое будет со мной?» «Ничего не будет. Мне тоже что-то жалко ее», — признался парень. «Поет тут пьяным харем». О, старичок нацелился на него белым пальчиком. «Женись на ней и увези куда-нибудь, в Сибирь. Ты же можешь, ты вон какой».
«Во-первых, я женатый», — возразил детина. «А потом, разве ж она поедет в Сибирь? Ты подумай, с тобой поехала бы, едва ли».
Старичка заметно развезло. Он вытер рот, бросил скомканный платок на стол, заговорил горячо и поучительно: «Никогда не надо так рассуждать, поехала, не поехала. Увидел, человек нуждается в помощи, бери и помогай, не спрашивай. Тем более Бог ничем, кажется, не обидел. Ты же сильный».
«Я женатый», — опять возразил детина. «Ты что?»
«Я не о том. Я о тенденции. Налей-ка мне еще. Что-то мне сегодня ужасно хорошо». Детина налил в синюю рюмку. И себе тоже налил в фужер. «Ты мне напомнил одного хорошего человека», — стал рассказывать старичок. «Ты кричишь. Здорово?»
«Как кричишь?»
«Ну-ка, рявкни», — попросил старичок.
«Зачем?»
«Я послушаю, рявкни».
«Нас же выведут отсюда».
«Да, плевать. Рявкни по-медвежье. Я прошу».
Детина поставил фужер, набрал воздуху и рявкнул. Танцующие остановились, со всех сторон обернулись к ним.
Старичок влюбленно смотрел на парня. «Хорошо. Был у меня товарищ, тоже учитель рисования, ростом выше тебя. Ах, как он ревел! Потом он стал тигроловом. Ты знаешь, как тигров ловят? На них рявкают. Они от неожиданности садятся на задние лапы». Вышла певица и запела какую-то незнакомую песню. Детина не разбирал слов, да и не хотел разбирать. Опять облапил голову и сидел, слушал. «Давай увезем ее», — предложил он старичку. «Она у нас в клубе петь будет». «Давай», — согласился старичок. «У меня душа спокойнее будет. Давай, Ваня».
«Меня Семеном зовут».
«Все равно. Давай, сынок, спасем человека». Детина слушал старичка, и у него увлажнились глаза, пудовые кулаки его сами собой сжимались на столе.
«Ты тоже поедешь со мной», — заявил он.
«Я? Поеду». Старичок пристукнул сухим кулачком по столу. «Мы из нее певицу сделаем. Я понимаю в этом толк».
К ним подошла официантка. «Товарищи, что тут у вас? Кричите. Вы же не в лесу, верно?»
«Спокойно», — сказал Детина. «Мы все понимаем».
«С вас получить можно?» — обратилась официантка к старичку.
«Спокойно», — сказал старичок. «Продолжайте заниматься своим делом».
Официантка удивленно посмотрела на него и ушла.
«Я всю жизнь хотел быть сильным и помогать людям. Но у меня не получалось, я слаб».
«Ничего», — сказал Детина.
«Ты видишь», — показал кулак, — «со мной не пропадешь. Сходу любого укокошу».
«Ах, как я бездарно прожил, Ваня! Как жалко! Я даже не любил, боялся любить, ей-богу!»
«Почему?»
Старичок не слушал Детину, говорил сам. «А была вот такая же, и тоже пела, ужасно пела. И я так же сидел и слушал. Ее тоже надо было спасти. Там были офицеры. Это давно было. Красавцы. Тьфу!» Старичок затряс головкой. «Лучше бы я ошибался, лучше бы пил. Может, смелее был бы. Я же ни разу в жизни не ошибся, Ваня». Он стукнул себя в грудь, помигал под слеповатыми глазами. «Ни одной штуки за всю жизнь не выкинул. Ты можешь поверить?»
«А что тут плохого?»
«Ни одного проступка. Это отвратительно. Это ужасно. Когда меня жалели, мне казалось, любят. Когда сам любил, я рассуждал и боялся».
«Лишка выпил, батя», — сказал парень. «Закусывай.
Ты не понимаешь. Это хорошо. Не надо понимать такие вещи».
«В Сибирь-то поедем?»
«Поедем. Я допью это».
«Пей», — разрешил Детина.
Старичок допил коньяк, трахнул рюмку о пол. Она со звоном разлетелась. А сам лег грудью на стол и заплакал. К их столику шли официантки и швейцар. Детина, прищурившись, спокойно смотрел на них. Он был готов защищать старичка. Ему даже хотелось, чтобы его нужно было защищать.
«В чем дело?»
«В шляпе. Мы едем в Сибирь», — угрожающе сказал Детина.
«Хорошо. А зачем же хулиганить?»
«Мы не хулиганим. Мы слушаем, как здесь поют». «Она же бездарно поет, Ваня. Это ужасно, как она поет», — сказал старичок сквозь слезы. «Ты рявкаешь лучше, талантливее. Она же не умеет петь. Ну, не в этом дело, совсем не в этом. Кто будет платить за рюмку?»
«Я», — ответил Детина с изумлением, глядя на старичка. «Я плачу за все».
Пока официантка рассчитывалась с парнем, старичок, уронив на руки полированную головку, плакал тихонько и бормотал: «Ах, Ваня, Ваня, зверь ты мой милый, как рявкнул орел! Улетим в тайгу, улетим в Сибирь!»
«Кто это? Не знаете?» — тихонько спросила официантка.
«И это...» — парень подумал. «Это крупный интеллигент. Он сейчас на пенсии».
Официантка с жалостью посмотрела на старичка. «Он часто здесь бывает, но никогда не пил. А сегодня что-то... Уведите его, а то попадет куда-нибудь».
Детина ничего не сказал на это. Встал, взял старичка под руку и повел. Старичок не сопротивлялся, только спросил: «Куда, Ваня?»
«Ко мне в номер. А завтра в Сибирь».
Дежурная по этажу заортачилась, не пускала в номер со старичком. Детина держал старичка, повернулся к ней боком и сказал: «Достаньте в брюках в кармане деньги. Берите сколько надо, только не вякайте». Дежурная глубоко возмутилась, отдала ключ, но предупредила: «Завтра же вас здесь не будет».
«Завтра мы в Сибирь уезжаем».
«В Сибирь, Ваня? Я хоть помру по-человечески», — бормотал старичок. «Знаешь, не надо ключом. Дай ногой разок», — попросила. «Ну, умоляю, задани хорошенько, мы потом заплатим».
«Спокойно», — гудел детина, — «спокойно, батя». Раздухарился-то. Указ же вышел. Нам сходу сейчас по 15 суток заделают.
Не бойся!
Детина отомкнул номер, бережно положил старичка на кровать, снял с него туфли. Хотел было снять пиджак, но старичок почему-то запротестовал.
Не надо. Я так. Не жалею. Не зову, не плачу.
Ладно. — согласился парень. — Спи!
Выключил свет и лег на диван. — В Сибирь, Ваня? — спросил старичок.
— Завтра. А сегодня спать надо.
— Спи! Ах, Ваня, Ваня!
— Спи, батя!
Утром детина нашел на столе записку. — Ваня! Я не могу с тобой в Сибирь. Спасибо за все. Прощай.
Старичка нигде не было. Сказали, ушел рано утром.
Комментарий. Первоначальные названия рассказа: «Крупный поэт», «Крупный интеллигент», написан в 1966 году. Впервые опубликован в журнале «Москва», 1967 год, номер 3. Включен в сборники «Там вдали», 1968 год, и «Беседы при ясной луне», 1974 год. Переиздавался трижды. При своем появлении вызвал полемику критиков и Дашкина, «Комсомольская правда», 1967 год, 16 декабря, и «Штокмана», «Литературная газета», 1968 год, 11 сентября. Первый усмотрел в героях рассказа удивительное духовное убожество, а второй оспорил это мнение, истолковав рассказ как историю расплаты человека за сделанный им неправильный жизненный выбор.
Думы. И вот так каждую ночь. Как только маленько угомонится село, уснут люди, он начинает. Заводится паразит с конца села и идет. Идет и играет. А гармонь у него какая-то особенная, орет. Не голосит, орет. Нинке Кречетовой советовали: да выходи ты скорее за него. Он же, черт, житья нам не даст. Нинка загадочно усмехнулась: а вы не слухайте. Вы спите.
Какой же сон, когда он ее под самыми окнами растягивает. Ведь не идет же черт блажной к реке, а здесь старается, как нарочно.
Сам Кольк Малашкин, губастый верзила, нахально смотрел маленькими глазками и заявлял: «Имею право, за это никакой статьи нет».
Дом Матвея Рязанцева, здешнего председателя колхоза, стоял как раз на том месте, где Колька выходил из переулка и заворачивал в улицу. Получалось, что гармонь еще в переулке начинала орать, потом огибала дом, и еще долго ее было слышно. Как только она начинала звенеть в переулке, Матвей садился в кровать, опускал ноги на пол и говорил: «Все. Завтра исключу из колхоза.
придерусь к чему-нибудь и исключу.
Он каждую ночь так говорил. И не исключал. Только когда встречал днем, Кольку спрашивал: ты долго будешь по ночам шляться? Люди после трудового дня отдыхают, а ты будешь звонарь.
Имею право, опять говорил Колька. Я вот тебе покажу право. Я тебе найду право.
И все. И на этом разговор заканчивался.
Но каждую ночь Матвей, сидя на кровати, обещал: завтра исключу. И потом долго сидел после этого. Думал. Гармонь уже уходила в улицу. И уж ее не слышно было, а он все сидел. Нашаривал рукой брюки на стуле, доставал из кармана папиросы, закуривал. «Хватит смолить-то», — ворчала Алена, хозяйка. «Спи», — кратко говорил Матвей.
«О чем?» — думалось.
«Да так как-то. Ни о чем. Вспоминалась жизнь». Но ничего определенного, смутные обрывки. Впрочем, в одну такую ночь, когда было светло от луны, звенела гармонь, и в открытое окно вливался с прохладой вместе горький запах полыни из огорода, отчетливо вспомнилась другая ночь. Она была черная, та ночь. Они с отцом и с младшим братом Кузьмой были на покосе, километрах 15 от деревни, в Кучугурах. И вот ночью Кузьма захрипел. Днем, в самую жару, потный, напился воды из ключа, а ночью у него завалило горло. Отец разбудил Матвея, велел поймать Игреньку, самого шустрого меренка, и гнать деревню за молоком. Я тут пока огонь разведу, привезешь, скипятим, надо отпаивать парня, а то как бы не решился он у нас, говорил отец. Матвей слухом угадал, где пасутся кони, взнуздал Игреньку и, нахлестывая его по бокам волосяной путой, погнал в деревню. И вот теперь уж Матвею скоро 60, а тогда лет 12-13 было. Все помнится та ночь. Слились воедино кони, человек, летели в черную ночь. И ночь летела навстречу, и им густо било в лицо тяжким запахом трав, отсыревших под росой. Какой-то дикий восторг обуял парнишку. Кровь ударила в голову и гудела. Это было как полет, как будто оторвался он от земли и полетел. И ничего вокруг не видно, ни земли, ни неба, даже головы конской, только шум в ушах, только ночной огромный мир стронулся и понесся навстречу. О том, что там братишке плохо, совсем не думал тогда. И ни о чем не думал. Ликовала душа. Каждая жилка играла в теле. Какой-то такой желанный, редкий миг непосильной радости. Потом было горе. Потом он привез молоко, а отец, прижав младшенького к груди, бегал вокруг костра и вроде баюкал его: ну, сынок, ты что же это? Обожди маленько, обожди маленько, сейчас молочка скипятим, сейчас продохнешь, сынок, миленький. Вон Мотька молочка привез, а маленький Кузьма задыхался уже, посинел. Когда вслед за Матвеем приехала мать, Кузьма был мертв. Отец сидел, обхватив руками голову, и покачивался, и глухо, и протяжно стонал. Матвей с удивлением и с каким-то странным любопытством смотрел на брата. Вчера еще возились с ним в сени, а теперь лежал незнакомый, истинно белый, чужой мальчик. Только странно, Почему же проклятая гармонь оживила в памяти именно эти события, эту ночь? Ведь потом была целая жизнь, женитьба, коллективизация, война. И мало ли еще каких ночей было-перебыло. Но все как-то стерлось, поблекло. Всю жизнь Матвей делал то, что надо было делать. Сказали, надо идти в колхоз, пошел. Пришла пора жениться, женился. Рожали с Аленой детей, они вырастали. Пришла война, пошел воевать. По ранению вернулся домой раньше других мужиков. Сказали, становись, Матвей, председателем, больше некому, стал. И как-то втянулся в это дело, и к нему тоже привыкли. Так до сих пор и тянет эту лямку. И всю жизнь была на уме только работа, работа, работа. И на войне тоже работа. И все заботы, и радости, и горести связаны были с работой. Когда, например, слышал вокруг себя любовь, он немножко не понимал этого. Он понимал, что есть на свете любовь. Он сам, наверное, любил когда-то Алену. Она была красивая в девках. Но, чтобы сказать, что он что-нибудь знает про это больше, нет. Он и других подозревал, что притворяются. Песни поют про любовь, страдают, слышал, даже стреляются. Не притворяются, а привычка, что ли, такая у людей. Надо говорить про любовь. Ну, давай про любовь. Дело-то все в том, что жениться надо. Что он, Колька, любит, что ли? Глянется ему, конечно, Нинка, здоровая и гладкая. А время подперло жениться, ну и ходит дурак по ночам, тальянит. А че не походить? Молодой, силенка, играет в душе. И всегда так было. Хорошо еще не дерутся теперь из-за девок. Раньше дрались. Сам Матвей не раз дрался. Да ведь тоже так. Кулаки чесались. И силенка опять же была. Надо же ее куда-нибудь девать. Один раз Матвей, когда раздумался так вот, сидя на кровати, не вытерпел. Толкнул жену. Слышь, проснись, я у тебя спросить хочу. Чего ты, удивилась Алена? У тебя когда-нибудь любовь была? Ко мне или кому-нибудь, неважно. Алена долго лежала изумленная. Ты никак выпил? Да нет. Ты любила меня? Или так, по привычке вышла? Я серьезно спрашиваю. Алена поняла, что муж не хлебнувший. Но опять долго молчала. Она тоже не знала. Забыла. Чего тебе такие мысли в голову полезли? Да хоть одну штуку понять, язви ее. Что-то на душе у меня как-то заворошилось. Вроде хвори какой-то. Любила, конечно, убежденно сказала Алена. Не любила, так не пошла бы. За мной Минька-то Королев, вон как ударял. Не пошла же. А чего ты про любовь вспомнил средь ночи? Заговариваться, что ли, начал? Пошла ты, обиделся Матвей. Спи. Коровенку выгони завтра в стадо, я забыл сказать. Мы уговорились с бабами досвету за ягодами идти.
Куда?
— насторожился Матвей. — Да не на покосы на твои, не пужайся. — Поймаю. Штраф по 10 рублей. Мы знаем одно местечко, где не косят, а ягоды красным красно. Выгони коровенка-то. — Ладно. Так что же все-таки было в ту ночь, когда он ехал за молоком брату, что она возьми и вспомни теперь? «Дурею, наверное, — грустно думал Матвей. — Старость все дуреют. А хворь в душе не унималась. Он заметил, что стал даже поджидать Кольку с его певучей гормозой. Как его долго нет, он начинал беспокоиться. И сердился на Нинку, тёлка гладкая. Разве же она скоро отпустит? И сидел и поджидал. Курил. И вот далеко в переулке начинала звенеть гармонь. И поднималась в душе хворь. Но странная какая-то хворь. Желанная. Без нее чего-то не хватает. Еще вспомнились какие-то утра. Идешь по траве босиком, она вся бусая от росы. И только след остается ядовито-зеленый. И роса обжигает ноги. Даже теперь зяб к ногам, как вспомнишь. А то вдруг про смерть подумается, что скоро все. Без страха, без боли, но как-то удивительно. Все будет так же, это понятно. А тебя отнесут на могилку и зароют. Вот трудно-то что понять? Как же тут будет все так же? Ну, допустим, понятно. Солнышко будет вставать и заходить, оно всегда встает и заходит. Но люди какие-то другие в деревне будут, которых никогда не узнаешь? Этого никак не понять. Ну, лет 10-15 будут еще помнить, что был такой Матвей Рязанцев. А потом все. А охота же узнать, как они тут будут. Ведь... И не жалко ничего вроде, и на солнышко насмотрелся вдоволь, и погулял в празднички, ничего, весело бывало, и... Нет, не жалко. Повидал много, но, как подумаешь, нету тебя. Все есть какие-то, а тебя больше не будет. Как-то пусто им вроде без тебя будет. Или ничего? Тьфу. Нет, старею. Даже устал от таких дум. Слышь-ка, проснись, будил Матвей жену. Ты смерти страшишься? Рехнулся мужик, ворчала Алена. Кто ее не страшит с косую? А я не страшусь. Ну, так и спи. Чего думать-то про это? Спи, ну тебя. Но как вспомнится опять та черная оглушительная ночь, когда он летел на коне, так сердце и сожмет тревожно и сладко. Нет, что-то есть в жизни, чего-то ужасно жалко, да слез жалко. А в одну ночь... Он не дождался Колькиной гармошки. Сидел, курил, а ее все нет и нет. Так и не дождался. Измаялся. К свету Матвей разбудил жену. Че это звонаря-то нашего не слышно? Да женимся уж. В воскресенье свадьбу намечают. Тоскливо сделалось Матвею. Он лег, хотел заснуть и не мог. Так до самого рассвета лежал, хлопал глазами, хотел еще чего-нибудь вспомнить из своей жизни, но как-то совсем ничего не приходило в голову. Опять навалились колхозные заботы, косить скоро, а половина косила кукузницы стоит с задранными оглоблями. А этот черт косой Филя-кузнец гуляет, теперь еще на свадьбу зальется, считай, неделя улетела. Завтра поговорить надо с Филей.